«Кто-то или что-то еще дышит здесь, в трюме», — продолжал Томпсон. «Вы слышите?» Ирвинг напряг слух, но не услышал никакого дыхания, хотя котел издавал звуки, похожие на тяжелое, частое дыхание некоего огромного существа. «Где Смит и Джонсон?» — спросил лейтенант. «Это были два кочегара, круглосуточно работавшие здесь с Томпсоном». Инженер равнодушно пожал плечами. «Поскольку в последнее время в топку идет очень мало угля, они нужны мне лишь на несколько часов в день. Большую часть времени я провожу здесь один, ползая среди труб и клапанов, лейтенант, регулируя, заменяя детали, пытаясь поддерживать эту штуковину в рабочем состоянии, позволяющим прогонять горячую воду через трубы жилой палубы по несколько часов в день. Через два, самое большее три месяца, необходимость в этом отпадет. У нас уже нет угля, чтобы идти под паром. Скоро у нас не останется угля на обогрев корабля». Ирвинг слышал такие разговоры в офицерской столовой, но сейчас не испытывал интереса к теме. Три месяца казались целой вечностью. В данный момент он хотел убедиться, что безмолвной на борту нет, и доложить о результатах своих поисков капитану. Потом он попытается отыскать женщину за пределами террора. Потом он постарается прожить, остаться в живых еще три месяца. И только потом обеспокоиться по поводу нехватки угля. «До вас доходили слухи, лейтенант?» — спросил инженер. Он по-прежнему лежал на койке совершенно неподвижно, ни разу не моргнул глазами и не повернул головы, чтобы посмотреть на Ирвинга. «Нет, мистер Томпсон, какие слухи?» «Что это существо, этот призрак, этот дьявол приходит на корабль, когда пожелает, и бродит по трюмной палубе поздно ночью», — сказал Томпсон.
«Нет», — сказал лейтенант Ирвинг, — «я ничего подобного не слышал».
«Останьтесь здесь один на достаточно долгое время», — сказал мужчина на койке, — «и вы все услышите и увидите».
«Спокойной ночи, мистер Томпсон». Ирвинг снял с крюка свой шипящий, потрескивающий фонарь, вышел в коридор и двинулся в сторону носа. В трюме оставалось обыскать еще несколько мест. Ирвинг твердо намеревался управиться с делом поскорее. Мертвецкая была заперта. Лейтенант не попросил у капитана ключ и потому, проверив тяжелый висячий замок, прошел дальше. Он не испытывал желания увидеть источник царапающих и чавкающих звуков, доносившихся из-за толстой дубовой двери. 20 огромных железных цистерн, выстроенных вдоль стенки корпуса, исключали всякую возможность спрятаться здесь, и потому Ирвинг зашел в угольные бункеры, где его фонарь еле-еле светил в спертом, насыщенном черной угольной пылью в воздухе. Оставшиеся мешки с углем, некогда заполнявшие все бункеры от палубного настила до бимсов над головой, теперь просто лежали в несколько рядов по периметру каждого помещения. Лейтенант не верил, что леди Безмолвная устроила себе новое укрытие в одной из этих темных, зловонных, чумных дыр. Трюмную палубу заливало нечистотами, и здесь повсюду шмыгали крысы. Но он должен был проверить. Закончив осматривать угольные бункеры и кладовые в средней части судна, лейтенант Ирвинг направился в заставленный оставшимися упаковочными клетями и бочонками форпик, расположенный прямо под спальной зоной матросов и огромной плитой мистера Дигла двумя палубами выше. Трап поуже спускался через среднюю палубу к носовому отсеку трюма, и тонны строительного леса свисали здесь с толстых бимсов, превращая пространство в подобие затейливого лабиринта и вынуждая лейтенанта передвигаться на полусогнутых ногах. Но теперь тут осталось гораздо меньше упаковочных клетей, бочонков и ящиков, чем было 2,5 года назад. Но вот крыс стало больше, значительно больше. Поискав между упаковочными клетями, заглянув в несколько самых поместительных ларей и убедившись, что стоящие в грязной вонючей воде бочки либо пусты, либо плотно закрыты, Ирвинг едва успел обогнуть вертикальный передний трап, когда увидел расплывчатое белое пятно, мелькнувшее сразу за пределами тусклого круга фонарного света, и услышал шорох лихорадочного движения. Там находилось некое крупное живое существо, причем явно не женщина. У Ирвинга не было с собой оружия. В первый момент у него мелькнула мысль бросить фонарь и опрометью пуститься обратно к главному трапу. Разумеется, он этого не сделал, и мысль о бегстве испарилась, еще не успев толком сформироваться. Он шагнул вперед и крикнул более громко и повелительно, чем сам мог ожидать.
«Кто там? Назовитесь!»
Потом он увидел их в свете фонаря. Здоровенный идиот Магнус Мэнсон, самый рослый мужчина на судне, торопливо натягивал штаны, неловко возясь с пуговицами толстыми грязными пальцами. В нескольких футах от него Корнелиус Хикки, помощник конопатчика, мозглявый парень 5 футов ростом, с крысиным личиком и глазками-бусинками, накидывал обратно на плечи спущенные подтяжки. У Джона Ирвинга отвалилась челюсть. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл явившейся взору картины. Содомиты. Он слышал о подобных вещах, шутил со своими товарищами по поводу подобных вещей, однажды являлся свидетелем порки с прогонкой сквозь строй, когда один младший лейтенант на Экселленте признался в таких делах. Но Ирвинг никогда не думал, что окажется на корабле, где будет служить с мужчинами, которые... Верзила Мэнсон угрожающе шагнул к нему. Он был столь высокого роста, что везде в нижних палубах ходил на полусогнутых, пригибая голову, чтобы не удариться о бимсы, и в результате настолько привык горбиться и шаркать ногами, что даже на открытом воздухе не менял осанки и походки. Сейчас, с чуть выставленными вперед, освещенными фонарем огромными руками, он походил на палача, подступающего к осужденному на казнь.
«Магнус», — сказал Хикки, — «не надо».
Челюсть у Ирвинга отпала еще сильнее. Никак эти содомиты угрожают ему. В британском военно-морском флоте содомия каралась смертной казнью через повешение и 200 ударов кошкой с прогонкой сквозь строй эскадры, когда осужденного секут поочередно на всех кораблях в гавани, считались в высшей степени мягким наказанием.
«Да как вы смеете?» — осведомился Ирвинг, сам толком не понимая, говорит ли он об угрожающей позе Магнуса или о противоестественном половом акте.
«Лейтенант!» — затараторил Хикки писклявым голосом с ливерпульским акцентом. «Прошу прощения, сэр. Мистер Дигл послал нас в трюм за мукой, сэр. Одна из этих чертовых крыс забралась матросу Мэнсону в штанину, сэр, и мы пытались вытряхнуть ее оттуда. Мерзкие наглые твари эти крысы!»
Ирвинг знал, что мистер Дигл еще не приступил к ночному выпеканию лепешек и что в кладовых кока наверху полно муки. Хикки даже не пытался лгать убедительно. Круглые блестящие глазки тщедушного человека напомнили Ирвингу о крысах, шныряющих в темноте вокруг.
«Мы будем премного вам благодарны, коли вы никому не скажете, сэр», торопливо продолжал помощник конопатчика. «Магнусу очень бы не хотелось, чтобы над ним смеялись из-за того, что он испугался какой-то паршивой крысы, взобравшейся по ноге».
Молчание затянулось. Стонал лед, трущийся о корпус корабля. Скрипели шпангоуты. Крысы шмыгали взад-вперед поблизости. «Убирайтесь отсюда», — наконец сказал Ирвинг. «Сию же минуту».
«Есть, сэр. Спасибо, сэр».
Хикки отодвинул заслонку маленького фонаря, стоявшего на палубном настиле рядом с ним.
«Пойдем, Магнус!»
Двое мужчин поспешно вскарабкались по узкому носовому трапу и скрылись в темноте средней палубы. Несколько долгих минут лейтенант Ирвинг неподвижно стоял на месте, прислушиваясь, но не слыша скрипа и треска корабля. Вой ветра звучал подобием отдаленной погребальной песни. Если он доложит об этом капитану Крозье, будет трибунал. Мэнсон, игравший в экспедиции роль деревенского дурачка, пользовался расположением товарищей по команде, как бы они ни насмехались над ним из-за его боязни привидений и гоблинов. Он выполнял тяжелую работу за троих. Хикки никому из офицерского состава не нравился, но матросы уважали пронырливого малого,
за способность добывать для друзей дополнительные порции табака и рома или нужные предметы одежды. «Крози не повесит ни одного, ни другого», — подумал Джон Ирвинг, «но в последнее время капитан находится в прескверном настроении и может применить весьма суровые меры. Все на судне знали, что всего несколько недель назад он пригрозил запереть Мэнсона в мертвецкой вместе с полуобглоданным крысами трупом его друга Уокера, если здоровенный идиот еще когда-нибудь откажется таскать мешки с углем в трюм. Никто не удивится, коли теперь он выполнит свою угрозу». С другой стороны, подумал лейтенант, что он сейчас видел, собственно говоря? Какие показания он мог бы дать, положив руку на Библию, перед следственной комиссией, соберись таковая на самом деле? Он не видел никакого противоестественного акта. Он не застал двух садомитов непосредственно в момент совокупления или в любой другой противоестественной позе. Ирвинг слышал тяжелое пыхтение, судорожные вздохи и испуганный шепот, раздавшийся при его приближении. А потом увидел двух мужчин, торопливо подтягивающих штаны и заправляющих рубахи. В обычных обстоятельствах этого было бы достаточно, чтобы одного из них или обоих вздернули. Но здесь, во льдах, когда впереди у них еще месяцы или годы без малейшей надежды на спасение,